Чего село? Замечательная идея, голова. Просто поразительная. Нет просто других слов. И удивительное дело, вот сестра уже говорила об этом. Чем больше читаешь, тем больше понимаешь, больше вникаешь, больше открывается. И так хочется понять, Господи, а что же там в глубине, в самой сердцевине? Как для него уразуметь это? Знаете, что такое автора? Автора было время, когда в Израиле, который находился в подчинении других народов, в частности римлян или греков, было запрещено читать Тору. И тогда мудрецы ввели такое правило, что если не читать Тору, то читает места из пророков, которые похожи или о чем-то говорят, соответственно, о чем говорит Тора. И вот так на каждую недельную главу есть место из Писания, из пророков. И вот когда я пытался понять, о чем эта недельная глава, я прочитал вторую на эту недельную главу. 18 глава с 1 по 39 стих 3 царства. И вы все знаете это место, это очень известное место про пророка Илью, который помолился и не было в Израиле воды 3,5 года. И пришло время, когда Бог ему сказал: иди явись Израилю и представь перед их лицо их собственные грехи. Мы видим, что Илья созвал на гору Кармел весь народ Израиля, 450 пророков Баалов, и сказал: разве правильно, что вы до сих пор хромаете на обе ноги? Если Господь есть Бог, поклоняйтесь Всевышнему. Если Ваал есть Бог, то изберите для себя Ваал. Вы помните об этом жертвоприношении, которое они приносили, пытаясь получить знамение от своего Бога тем, что он жертву принял. И как ни молились, как ни старались пророки Баалов, у них ничего не получалось. А Илья соорудил жертвенник из 12 камней по числу колен Израиля. Принес жертву на этом жертвеннике. И налил воды, чтобы все было уже чисто. И призвал Бога отцов своих. И сошел огонь с неба и пожрал и жертву, и камни, и воду. И тогда народ воскликнул: Господь есть Бог. И Илья повелел заколоть этих пророков, которые служили Валу. Я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как действует Илья. И по всему видно, что действует не человек. Илья в данном случае сосуд. Илья в данном случае то, что он сделал, и то бесстрашие и однозначность, с которой он это делал, видно, что там нет человека, там есть Бог. Там Бог, который действует через свой избранный сосуд. Не было в нем никакого страха человеческого, был страх Божий. Если сравнить эту вторую нашу недельную главу, то мы видим, с каким дерзновением и однозначностью действует Моисей, когда он разбил скрижали в основании горы, сжег золотого тельца, истер его прах и дал пить народу своему. Вы знаете, в книге чисел, в 5 главе есть закон о ревновании, о неверной жене, о сапе. И Моисей сделал абсолютно то же самое. Он дал народу пить эту воду, причем из потока, который тек с горы. Вы помните, когда мы читали 17 главу книги «Исход», там было сказано, что они остановились в Рефидиме, и не было воды перед ним. И Бог сказал: пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин Израиля и жезл, который ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. И вот я стану пред тобою на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. Теперь смотрим 32-й. 20 стих написано: и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в воде, и стер его в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израиля. Послушайте, где мы сейчас находимся? Мы находимся у горы Всевышней. И это та самая вода, который течет из скалы до самого Рефидима, и бросил этот пепел в эту воду, чистую, святую воду, и дал пить народу. И те, кто был неверен в своем сердце Всевышнему, тех поразили левиты. И пало в тот день из народа около 3000. Это не голые цифры, это действительно у них как у соты вспухли животы, грудь опала. То есть это было знамение от Всевышнего, что вот эти люди, конкретные люди, они поклонялись золотому тельцу. То же самое мы видим, как действовал Ишуа Машиах, выгнав оттуда торговцев из храма, и сказав: ревность по Богу снедает меня. 68 псалом, 10 стих. Он тоже не как человек действовал. Он действовал как орудие, как сосуд Всевышний. Мне хотелось очень понять, где этот корень. Давайте я сначала прочитаю книга «Исход», 30 глава, с 11 стиха. Когда будешь делать исчисление сынов Израиля при пересмотре, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении, и не будет между ними язвы губительной. Мы видим в Писании несколько мест, где написано, что возгорелся гнев Господень на Израиля, и он побудил Давида сказать: исчисли народ мой. Это 2 Царств, 24 глава, с 1 по 10 стих. То же самое можно прочитать в книге Паралипоменон, первой книги, 21 главе, с 1 стиха по 8. Там написано немножко по-другому. Там написано: и восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И вот сравнивая эти стихи, можно видеть, что когда гнев Всевышнего возгорается на народ, сатана здесь как орудие. Как орудие в руках Всевышнего. Я читаю Исход, 30 главы дальше. Всякий поступающий, 13 стих, в исчисление должен дать половину шекеля, шекеля священного, в котором 20 лет. Пол шекеля приношения Господу. Всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше должен дать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше полушекеля должны давать приношение Всевышнему для выкупа душ ваших. Возьми серебро выкупа от сынов Израиля и употребляй их на служение в скинии собрания. И будет это для сынов Израиля память пред Господом для искупления душ ваших. То, что мы читаем вот эту недельную главу, и вот это место Писания, которое сейчас зачитал, было один раз. Потом, то есть была конкретная причина, строился храм, строилась скиния. Я сейчас вам покажу, что в итоге было из этого серебра сделано. Во что превратилось серебро, которое было получено от народа. Книга чисел, 1 главе, 46 стихе написано. Там тоже считали народ. Было всех вошедших в исчисление 603 550. То есть всех, которых было повелено считать, было 603 550. Значит, если мы это число разделим на 2, то есть каждый принес по полшекеля, то мы узнаем, сколько шекелей собрали, да? Правильно? То есть 1775 шекелей. Чтобы вы знали, что один талант это 3000 шекелей. Так мы видим, что 301 775 шекелей разделить на 3000, получится 100 талантов, и еще остаток останется 1775. И мы читаем у нашей недельной главе, 38 главе, написано в 27 стихе, 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножия святилища, у подножия у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. То есть у каждого столба было 2 подножия. И мы считаем, что 100 подножий было из этого серебра. Если мы откроем первое послание Коринфянам, то там написано, в 3 главе, начиная с 10 стиха, написано: «Я, Павел говорит, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Ишуа Машиах». Вот это есть основание. Это на чем строить. Если есть основание, то это самое главное. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружит. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве вы не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, и этот храм вы. И когда я пытался понять, о чем все-таки эта недельная глава, я услышал такую вещь. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещание. Это Евреям 10 глава. Я прочитаю сейчас. С 35 по 37 стих написано. Итак, не оставляйте упование ваше, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещание. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умрет. Ибо еще немного, очень немного, грядущий придет и не умрет. Вы, конечно, все знаете и все слышали такое понятие эрех рав. Слышали? Эрех рав – это те многоплеменные народы, которые вошли вместе с Израилем в исчисление при выходе из Египта. Ну, чтобы вам напомнить, 12 глава книги Исход написано: «И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саххов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли вместе с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». То есть при выходе из Египта вышел Израиль, который открыл Якова, и с ним множество разноплеменных народов. Это называется эрех рав. И поскольку они все вышли, они все были обрезаны, все ели Пасху, все с ними было хорошо. Они вошли в народ. Но знаете, есть большая разница. Вошел ты по собственному желанию, а не под давлением каких-то внешних обстоятельств. То есть были люди, которые еще со времен Иосифа и последователей увидели ценность того учения, которое они проповедовали. Написано в 104-м псалме, что Иосиф учил вельмож мудрости и наставлял. Другое дело, когда ты выходишь и присоединяешься к народу Израиля, который выходит из Египта вследствие 10 казней. Явление той силы, которую Бог показал при выходе из Египта. То же самое мы видим в случае, который описывается в празднике Пурим, когда многие из страха перед иудеями стали иудеями. Вы понимаете, какого качества товар? Разный. А у еврейского народа есть такая манера, я все время восставал против этого. Мне казалось, что это очень... Я не мог понять, короче. Когда что-то плохое случается, это вот эрех рав. Вот они заварили кашу, они все там тельца сделали, сагитировали. То есть виноваты вот они. Но время идет, мы видим, что проблема-то не в этих людях, которые присоединили. Вернее, может быть, проблема в недостатке их веры. Проблема в нетерпении, недостатке терпения. И вот смотрите, я читаю 32 главу, тут написано, первый стих. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, Ибо с этим человеком Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделать. Народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы. Он обещал вернуться через 40 дней. Но там было погрешности в пересчете. Там получилось так, что больше, чем полдня, они по-разному считали. Но послушайте, всего лишь полдня. И что натворили? Сделали тельца, принесли ему жертву, устроили языческий праздник. Это же ведь большая разница. Я тут разговаривал вчера с одним своим знакомым. Он ортодоксальный еврей. И я говорю: Арон, о чем недельная глава? Короче, мы с ним долго говорили. И в Писаниях написано, что мы должны быть готовы не кратковременным таким движением, а долговременным. Написано Яков, 5 глава, написано так, 7 стиха по 8. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Это ведь большая разница. Вот сходить на пятый этаж пятиэтажки или на вершину Эвереста. Это большая разница. На пятый этаж вы, может быть, сходите каждый день, а на вершину Эвереста, может быть, кто-то и раз в год, а кто-то вообще никогда. Это большая разница. Можно сравнить с бегуном, который бегает 100-метровку, или с тем, кто бегает марафон. Этот, который бегает 100-метровку, он может быть и чемпион. Но если поставишь его бегать марафон, он, может быть, и не добежит. Ведь большая разница – это разный уровень подготовки и настроек. Так вот нам надо быть настроены на этот длинный путь. Путь длинный. Ибо написано у Петра: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медление. Но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И когда я думал в этом случае насчет бегунов, я по-другому стал относиться к понятию эрефрав. Эрефрав – это не те народы, которые вышли из Израиля. Это те израильтяне и иноплеменные народы, у которых не хватает терпения. Притча, 29 главе, стих 18 написано: «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». У Амоса написано в 8 главе замечательные слова с 11 по 12 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Не найдут его. Теперь такой вопрос. Когда строили скинию, вот это серебро было потрачено на то, чтобы изготовить стоп подножий для скинии. Так? А что же мы собираем эти полшекеля каждый год? Мы делаем фундамент в своем храме. А тут написано у нас, написано, что 30 глава, 15 стих. Богатые не больше и бедные не меньше, чем полшекеля должны давать приношение Господу. Для выкупа душ ваших. Когда мы читаем нашу недельную главу, здесь в 34 главе сказано, стих 12. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – ревнитель. Ревность по Богу снедает меня, Ишуа говорит. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут благодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своих, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы. Не бери из дочерей их жен сыновьям своим, дабы дочери их благодействия вслед богов своих не вели и сынов твоих блужение вслед богов своих. И так далее. Никто не может сказать, что он грешит. Когда выпирается гнев Господи на израильтян, то конец этой главы как раз и говорит о том, что еще идет этот процесс очищения сосудов Всевышнего. Еще строится храм в каждом сердце. Евангелие от Марка написано. И приходит к Капернаум, 21 стих. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил, как власть имеющий, а не как книжный. В синагоге же был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Ишуа Назарянин? Ты пришел погубить нас, зная тебя, кто ты, святый Бог». Но Ишуа запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из них». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивают: что это? Что это за новое учение? То он и духом нечистым повелевается власть, и они повинуются ему. Мы встали на путь, и путь этот длинный, длиной целую жизнь. И нам надо запастись терпение, чтобы пройти этот путь совершения нашей души. В 102-м псалме было сказано, стих 6 и далее: «Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею и сынам Израилевым, дела свои». Еще немного. Очень немного. И грядущий придет неумежно. Послание евреям написано. Итак, не оставляйте упование ваше, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещание. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умрет. Это то, что нам не хватает. Это то, чем надо питаться и укреплять свою душу. Второе послание Петра, 3 глава, 3 стиха написано. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибель нечестивых человека. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают помедление, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на них делают. Наш путь, путь Авраама, он не простой путь, он не короткий. Это восхождение на вершину мира. И чтобы взойти на эту вершину, требуется совсем другая подготовка и другой настрой, чтобы нам преображаться в образ возлюбленного сына. Нам надо питаться этим хлебом, который сходит с неба. Ибо у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, и один день. Аминь.